Дорогие друзья, пришедшие в телецентр «Голос надежды», добрый вечер. Добрый вечер, а также нашим зрителям, которые нас смотрят, нас любят и подключаются к нашей библейской передаче. Мы приветствуем всех на нашем библейском семинаре «Предсказания библейских пророков». Было заметно, что вы правильный имейл написали, потому что мы получили некоторые письма по электронной почте. Мы рады были увидеть несколько городов, людей, которые откликаются, людей, которые хотят нас поддерживать. Некоторые их подсказками помогают нам тут лучше проводить наши программы. Спасибо вам огромное. Спасибо вам, Хорп, спасибо, Падеборн, Рюссельсхайм, Форцхайм. Спасибо вам из разных городов и стран. Нас смотрят из 14 стран, даже Саудовской Аравии. Мы очень рады и благодарны Богу за это. Один момент хотел бы подчеркнуть. Именно это опыт бабушки Виолетты с Падеборна. Она очень сильно молилась за внука своего, у которого на носу экзамен был. И как раз в этот вечер почему-то я рассказал о своем экзамене, где Бог мне птичку подарил. Она пишет, что он принял это к сердцу, когда она ему о птичке рассказала, и тоже попросил Бога ему помочь. Он сдал экзамен на отлично, на единицу. Всем, кто за границей нас смотрит, единица в Германии – это самая лучшая оценка. Поэтому не удивляйтесь. Итак, мы рады этим добрым опытам, добрым словам. Мы просим Божьего благословения на эти вечера и на вас. Еще что мы хотим отметить, что после наших вечеров, сразу же с 30 июня, будет действовать наш библейский телефон. Звоните по следующему номеру. 06-25-46-15-18-16. Если вы где-то в Штау задержались, если вы просто-напросто имеете момент времени и подумали о Боге, хотели что-то послушать небесное, или вам трудно стало, или вы хотели бы услышать нечто, что вас утешит, позвоните на библейский телефон. Еще раз скажу номер. 06-25-46-15-18-16. Пишите нам, мы будем рады ваши письма читать. Пишите по электронной почте. Наша электронная почта в конце не «de», только в конце после точки «com». kulakov.darmstadt@gmail.com. Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается, и прозвучит произведение «Масне. Размышления» в исполнении Беатрисы Гишой концертмейстером Татьяны Сайчик. Thank you.
Добрый вечер, дорогие участники программы. У меня сегодня особый гость, которого не просто представить. Потому что гость, который рядом со мной, его многие знают. Особенно те, которые смотрят христианское телевидение. Добро пожаловать в Германию и на программу предсказаний библейских пророков Даниил Данилович Ребанд. Вы откуда к нам приехали?
С Москвы.
С России.
С большой Москвы, России. Чем же вы там занимаетесь?
координирую работу христианского адвентистского телеканала «Надежда».
Скажите, пожалуйста, какие задачи и вообще на какую зрительскую аудиторию рассчитан ваш христианский телеканал «Голос Надежды»?
Если говорить о христианском телеканале «Надежда», то прежде всего мы ставим задачу и цель рассказать дивную, радостную весть надежды об Иисусе Христе, нашем Спасителе, нашем Господе и о том, что Он скоро придет опять. Это то великое поручение, которое Господь дал своей церкви, дал своим последователям. А телеканал – тот инструмент, через который мы можем сегодня, используя эти средства массовой информации, об этом говорить. Аудитория очень большая, это практически весь бывший Советский Союз и страны не только Восточной, но и Западной Европы. Поскольку...
Есть у вас приблизительно цифры? Потому что я понимаю так, что канал «Голос Надежды» это часть большого проекта всемирного Hope Channel.
Да, именно Hope Channel – это тот большой проект нашей Всемирной Церкви Адвентистов Седьмого Дня, чтобы провозгласить, как я уже сказал, вечное Евангелие. И для этого используется, конечно же, не только один спутник. Спутниковое телевидение – одно из самых таких эффективных и доступных средств донесения этой вести. Это и Китай, это и Индия, это и страны Ближнего Востока. Это, естественно, Южная Америка, Северная Америка, Африка, Австралия, Филиппины. Где-то 9 спутников, которые сегодня работают, вещают, на которых находятся разные телеканалы. Один из самых молодых в этой семье телеканал «Надежда»
– это российский.
Это украинский. Телеканал «Надия» или по-русски это «Надежда».
Хорошо, потому что я тоже не всегда, но смотрю эти чудные программы, которые с Россией, Украиной, между прочим, я вас вижу и в Украине, и в России. Удивляюсь, как вам это удается.
Ничего странного в этом нет. У нас единое, так сказать, информационное пространство. У нас единый архив, который мы используем для обоих телеканалов.
Если можете, назовите 2 цифры хотя бы. Приблизительно, сколько тысяч или сколько сотен тысяч в мире, во всем мире смотрят канал? Или это миллионы аудитории?
Если говорить о тех, кто смотрит на территории бывшего Советского Союза, то, судя по хотя бы тем приобретенным спутниковым антеннам, я могу сказать, что это десятки тысяч. Если говорить о потенциальных возможностях, увидеть можно практически во всем мире.
Во всем мире.
Практически, да. Но для этого, естественно, нужно, чтобы человек узнал. Бедная Африка, естественно, не у каждого есть спутниковая антенна. Но, тем не менее, реально увидеть.
Скажите, чем ваш канал отличается от сотни других каналов? Потому что, в общем-то, немало в эфире разных телекомпаний и программ. Чем так специфически вы отличаетесь?
Вы знаете, наверное, с одной стороны, те же камеры, ведущие – это люди, тоже средство передачи через спутник или через кабельные сети. Но, тем не менее, если мы говорим о содержании программ, то, я бы сказал, это в противовес тем...
Те программы,
тем многим,
которые
светским,
не покрывают,
да, тем многим светским. Вот эта вот жестокость, насилие, это гламурность, которая сегодня так распространена на практически всех каналах. Знаете, создание шоу, интриги какой-то, столкновение интересов. Это не новости, да, новости мы смотрим, поскольку мы хотели бы знать, что в мире, но там тоже жестокость, насилие. Мы хотели бы, чтобы люди услышали добрую весть.
Чтобы
они услышали вот для себя какое-то утешение, ободрение. Обрели надежду.
Я понимаю так, что канал имеет программы не только, где проповедуется Божье Слово и рассказывается о Христе. Канал имеет и другую тематику, как семейную, там, видимо...
Ну, да, если говорить о тематике, опять же, мы можем находить аналоги на светских телеканалах. Извечная тема – отцы, дети, семья, здоровый образ жизни. Это сегодня очень, я бы сказал, популярно, модно. И мы как раз идем с этой вестью к людям, что семья может, семья должна быть крепкой.
То есть вы за традиционную семью?
Естественно, семья должна быть.
Мужчина, женщина, брак, все.
Такой, какой Библия предлагает. И в этом, может быть, мы внешне как бы похожи, но... Если говорить о других каналах, то, наверное, чего нет. Это исследование Священного Писания. Наша подача какой-либо темы – это наше человеческое. Да. Но когда мы используем Священное Писание как авторитет Бога, сотворившего этот мир, давшего людям жизнь, учредившего семью, давшему семье счастье иметь детей, и вот этот Бог, который знает, как там жить – и вот от Него эту истину передать людям,
я
считаю,
так,
что это наилучшее, что мы можем сделать.
Что если, говорят, светский канал говорит о здоровье, то они ищут информацию, ну, чисто в светских источниках. А когда вы говорите о здоровье, вы, наверное, еще и библейскую
основу. Не только
основу.
Еще и библейскую. Вот или... я бы не хотел так вот, чтобы еще, ну, все рассказали.
Или наоборот.
А потом еще и, ну вот... Если нет этой основы, этого стержня нет, почему я должен
Значит,
о здоровье?
Значит, я наоборот сказал.
Да, почему я должен о здоровье беспокоиться? Да потому что Бог любит меня, потому что мое тело Богом сотворено так чудно, потому что вначале Он интеллект не дал, чтобы я думал о том, о чем я, что я ем, что вкушаю.
В нескольких словах, почему я должен смотреть ваш канал, а не Андрея Малахова?
Ну, может быть, немножко, Павел, позвольте чуть-чуть поправить вас.
Провокационный вопрос немножко поставил, но хотел бы, чтобы...
Ну, Андрей Малахов – известный телеведущий, конечно, он звезда, и, конечно, очень профессионально он делает. Может быть, таких профессионалов у нас еще и близко нет. Мы очень молодой канал. Всего лишь в 2008 году, как учредили, первые шаги сделали. И у нас только вот в Украине теперь есть... лицензия, где мы можем вещать и где мы можем открыто предлагать людям в спутниковом эфире, в кабельных сетях. Если говорить о...
У вас есть все же плюсы свои, наверное, которые у Малахова
вот,
нет.
Вот говорить о том, что происходит, когда интересное шоу, интригующее, столкновение интересов. А что потом? Человек, который был... я немало историй, вы можете в интернете их найти, когда люди уходили с разбитым сердцем, когда уходили и скорую помощь вызывали, потому что тот оппонент, который пришел, тот собеседник, он на самом деле ничего доброго не сказал. Он этого гостя унизил при всех.
То есть проблему разбил, растеребили, а решение не предложили.
Вот столкновение интересов произошло, да. Произошла хорошая интрига, почему зрительный рейтинг столь высокий. А вот что человеку дать? Вот если сердце разбито, если на самом деле семья развалилась, что дать ему? Наши программы как раз таковы, чтобы дать людям... Кстати, имя одной из таких программ – «Выход есть». Интересная программа, молодая журналистка ведет, удивительно ведет. Она показывает, как человек, ушедший на самое дно,
готовясь
он может подняться.
К этому интервью, я посмотрел действительно очень интересные рубрики и новые программы.
Что точно не которые... даст Малахов?
Абсолютно,
это программу
абсолютно.
«Помолитесь
ну,
за
вот
меня».
Это я хотел услышать.
Свежая, новая. Вот буквально три недели, как вышла в эфир, программа, в которой человек и десятки звонков в каждой программе в прямом эфире.
Данил Владимирович, вы тогда, получается, тоже человек верующий?
Естественно.
С каких пор?
С детства.
С детства.
Я родился
Вы
в
советскую
христианской...
школу посещали.
Ну, как все.
Служили в советской армии.
Естественно.
Вера вам помогала или мешала?
Очень помогала. В советской армии получилось дважды служить. Один раз срочную на Дальнем Востоке, второй раз в Чернобыле полгода по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. И там, и там.
И вера в Бога. Вера была всегда в помощь вам.
Это без нее жить невозможно.
Это основа жизни,
это
как
основа.
Я так и понял. Хорошо. Еще вопрос. Скажите, пожалуйста, что на ваш взгляд есть духовность? И может ли вообще человек без духовности жить?
Ну, если так сказать, 70 лет жили, вроде ничего. Как-то жили в Советском Союзе. Хотя не хотел бы я так говорить о том времени, что все люди были бездуховны. Духовность, она как-то со словом «дух». связано, правда? Это то, что Бог вкладывает в человека. А человек воспринимает это и использует в жизни.
Понимаю, правильно, ваш канал делает все возможное, чтобы люди, слушающие вас, смотрящие вас, были духовными людьми.
Это наша мечта, это желание наше.
Сейчас блиц-интервью, у нас последние минуты остаются. Скажите ваше любимое блюдо. Что вы любите есть?
Вареники.
Вареники. И не поправляетесь, так я смотрю, вы это. Следующий вопрос.
Не уточнил, с творогом и с вишней?
Картошкой.
С вишней.
С вишней.
Да.
Хорошо. Скажите, ваша семья – это?
Моя супруга, двое детей, взрослых, у которых свои дети есть. Я дедушка, четыре внучки.
Четыре внучки. Сколько старшей внучки лет?
9.
Когда она родилась?
А дни рождения моих внучек – это дело моей
бабушка
супруги.
Бабушка знает.
Бабушка,
да?
Знает. Ну, все, знаю, что в 2004 году, 24 марта, если не ошибся.
А младшему внуку сколько?
Внучки.
Внучки?
Четыре внучки.
Четыре.
Сколько? Да, меньшие внучки ровно годик, буквально неделю назад праздновали
подарки,
день рождения.
Подарки будете везти отсюда, с Германии? Внучки?
Когда я откуда-либо возвращаюсь и еду в дом к моим
без
детям.
Без подарков не возвращаюсь.
Ну, как бы без этого нельзя.
Друзья мои, это портрет нашего нового ведущего, который с сегодняшнего вечера перенимает эстафету у нашего Геннадия Лала. Я прошу, Геннадий, подойдите ко мне. Подойдите сюда, ближе. Я хотел бы от имени здесь нашего главного ведущего Петра Михайловича Кулакова, от всего нашего коллектива, наверное, и от всех, кто смотрит нас, поблагодарить тебя за, будем говорить, твой первый и удавшийся, на мой взгляд, выход в эфир.
Спасибо.
Я понимаю так, что ты первый раз в эфире.
Первому всегда труднее.
Да.
После вас, наверное, было бы сложнее.
Этот букет я хочу передать.
Спасибо. Спасибо.
Но он не тебе.
Это моей жене.
Это твоей жене за то, что она абсолютно сделала все для того, чтобы ты...
Хорошо выглядел.
Хорошо выглядел.
Спасибо.
Спасибо большое. Я думаю, мы поблагодарим его за то, что он...
Спасибо.
Спасибо. Спасибо большое. Оставайтесь.
Я приветствую всех присутствующих здесь сегодня на нашем библейском семинаре. Приветствую тех, кто вместе с нами участвует в прямой трансляции. Рад тому, что и у вас есть интерес к изучению Слова Божьего. Мне было приятно почитать те сообщения, которые приходят по электронной почте. Обращу внимание лишь на одно в начале нашего исследования. Сегодня пришло письмо из Австралии, где люди пишут, что с теплом и с радостью участвуют вместе с нами. Мы здесь, в Германии, они в Австралии. Нас разделяют океаны, однако у нас общий один интерес к исследованию Слова Божьего. Если вы смотрите где-то в других местах, пожалуйста, напишите нам. Нам будет очень интересно узнать, где, в каких странах, в каких городах вы изучаете Слово Божьего, открываете для себя пророчества, которые записаны в 24 главе Евангелия от Матфея. Действительно, 24 глава имеет огромное значение. Во-первых, слова самого Иисуса Христа. Он ведет беседу, разговор со своими учениками, открывает перед ними картины будущего, отвечает на принципиальный вопрос, который поставили перед ним ученики его. Помните, какой этот вопрос был в самом начале этой главы? Они подошли ко Христу и сказали: «Скажи нам, когда это будет, и скажи нам, какой признак твоего пришествия и кончины века». Важные вопросы. Наверное, эти же вопросы и нас с вами волнуют. Так же? Наверное, нет ни одного безразличного человека здесь присутствующего или смотрящего эту программу с нами в интернете или в эфире, который был бы безразличен к этому вопросу, который ученики задают Христу. Какой признак твоего пришествия? Я обращаю внимание, во-первых, на то, что они даже не ставят под сомнение, что Христос придет во второй раз. Также они конкретно спрашивают: мы хотим знать, когда ты придешь. Я сегодня спрашиваю себя и вас здесь присутствующих. Есть ли у нас тоже такая твердая вера? Христос сказал: «Я приду вновь». Верим ли мы и сегодня в исполнение этого пророчества? Давайте согласимся, столько много людей вокруг нас сегодня, даже христиан, которые говорят: это обещание, оно имеет духовный смысл. Христос придет в наши сердца. Так говорят, наверное, да, очень многие сегодня. Многие проповедники, многие священники, служители говорят, это духовное исполнение. И поэтому некоторые из них даже и меня останавливают и говорят: Петр, когда ты проповедуешь о втором пришествии Христа, у тебя это выглядит слишком буквально, как будто он и правда придет в этот мир. А я действительно верю, что он правда придет в этот мир. Ведь он правда пришел первый раз в этот мир. Он пришел реально. Пришел как один из нас. Ходил там, где все остальные ходили. Ел ту пищу, которую они ели. Но я даже забегаю немножко вперед нашей сегодняшней темы. Хочу сказать, что его первое пришествие в этот мир было очень реальным. В конкретный исторический момент он входит в историю этого мира. Мы же с вами рассуждаем часто категориями наших человеческих представлений о жизни этого мира. И я думаю, если бы кому-то до 1990 года сказали бы, что больше не будет коммунизма или Советского Союза, то люди, наверное, бы посмотрели на этого человека как на не вполне благополучного человека. Или, скажем, до 2000 года, если кто-либо из посещающих Нью-Йорк сказал бы: а знаете, вот буквально через год-два вот этих вот двух зданий вот здесь в центре Нью-Йорка уже больше не будет, то я представляю, что и на этого человека бы посмотрели как на человека, имеющего странности какие-то, потому что то, что мы видим сегодня, кажется нам вечным, незыблемым. Помните, как апостол Петр говорит, что в последнее время появятся наглые ругатели, он говорит, которые будут говорить: где пришествие, да, Сына Человеческого? Все как было, так оно и есть, все так оно и идет. И, наверное, мы тоже с вами часто слышим именно такое мнение. Однако ученики подходят ко Христу и говорят: «Скажи нам, как нам знать, когда ты придешь в этот мир?» И Христос отвечает детально на этот вопрос. Мы посмотрели с вами, что Он дал несколько предсказаний. Давайте вспомним, попытаемся восстановить в нашей памяти. Первое. Христос сказал вам, смотря на этот храм, который был перед их глазами, Он говорит: «Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне». Это было Его первое, да, предсказание, первое пророчество. Я спрошу вас сегодня, исполнилось это пророчество? Исполнилось. Значит, мы можем доверять словам Христа. Дальше Он продолжает и говорит: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо придут многие под именем Моим и будут говорить: Я Христос». Исполнилось это предсказание Христа? Это какое предсказание? Предсказание номер два, да? Как мы изучаем с вами. Исполнилось в полноте, даже больше, чем можно себе представить. Мы с вами говорили о многих проповедниках, многих выдающих себя за личность Христа, и за ними идут миллионы и миллионы последователей сегодня в мире. Мы видим, в точности исполнилось второе предсказание Иисуса Христа. А дальше, в шестом стихе этой главы, Христос говорит третье предсказание. «Также услышите о войнах и военных слухах, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть». Но это еще не конец. Третье предсказание Христос говорит о... Пожалуйста, помогите мне. О чем? О войнах. Исполнилось ли это? Мы видим, что не только исполнилось, а те события, которые происходят в политическом мире, сегодня приобретают новое качество. И угрозы, которым подвергается безопасность мира нашего сегодня, поистине велики. Далее Христос продолжает и говорит, продолжая: «Ибо восстанет народ на народы, царство на царство, и будут...» И Он дает следующее предсказание. Будет что? Клады в старом славянском переводе написано. Мы посмотрим сегодня, как и в немецком написано, какое слово использовано. В современном языке голод будет, Христос говорит. То есть следующее, четвертое предсказание, Христос говорит: «В мире будет голод перед Моим пришествием». Посмотрите, Христос говорит: «Когда увидите это все происходящее, знайте, что время близко». И мы спрашиваем себя сегодня, насколько справедливы были эти слова Христа? Мы сегодня живем в 21 веке. Можем ли мы видеть исполнение этого пророчества? Можем ли мы видеть, что слова Христа поистине справедливы? Что такое голод? Наверное, сегодня живущие в Германии голод особенно не испытывают, так? И, наверное, живущие в Соединенных Штатах тоже мало знакомы с тем, что такое голод. Но я уверен, что и здесь присутствуют те, которые прошли через время голода в своей жизни. Наверное, здесь есть те по возрасту или те, кто смотрит нашу программу сегодня, кто прошли через Вторую мировую войну и знают страшное время голода. Мне мама моя рассказывала о том, как они собирали с поля траву, которую примешивали, сушили и в муку замешивали, чтобы чуть больше было чего положить себе в желудок, чтобы как-то утолить этот страшный голод. Я должен сказать, в своей жизни голода не испытывал. Я благодарю Бога за это. Единственное, что бывают дни в моем служении, конечно, когда некогда, бывает и покушать. И тогда к концу дня, я это не называю голодом, я скажу, просто чувство возникает, что надо поесть. Я помню, как несколько месяцев тому назад был в Москве на семинаре, и после целого большого субботнего дня, когда не было времени позавтракать, и был в церкви до самого позднего вечера, во время обеда были люди, которые хотели поговорить, и тоже я подумал, ничего страшного, я найду время поесть. А вечером была большая еще программа, которая закончилась очень поздно. Прошел день, и я считаю, очень хорошо прошел, по-доброму прошел. Я возвращаюсь к себе в номер, в гостиницу. Смотрю, что много у меня там, конечно, не было чего поесть, но была кое-какая сдоба там. И в то же самое время был небольшой кусок черного хлеба. Я посмотрел на эту сдобу и посмотрел на этот черный хлеб. И подумал, хочу черный хлеб. И мне кажется, как никогда в жизни, вот на этот голодный желудок, я ломал эти кусочки черного хлеба, и мне казалось, нет ничего более вкусного на свете, чем этот черный из цельного зерна, из цельной муки. Мне даже сейчас захотелось поесть этого хлеба. Я с удовольствием его съел, насытив или утолив свой голод. Даже не хотелось ничего сладкого. Но те, кто поистине испытали голод, знают страшное, страшное это состояние. Мы знаем, в мире, в истории мира было много людей, которые прошли через эти переживания. Но сегодня, на самом деле, мы, живущие в благополучных странах мира, забываем о том, что голод, проблема голода стоит на повестке дня в мире. Глобальный продовольственный кризис, о котором говорит Христос в 24 главе Евангелия от Матфея, исполняется буквально сейчас, прямо перед нашими глазами. Живущим в Европе, живущим в Соединенных Штатах, трудно понять и представить, сколько людей сегодня, 33 страны минимум, даже 37 стран, если быть более детальным и конкретным, сегодня страдают в мире от голода и недоедания. Продовольственный кризис, который захватил планету нашу, привлекает внимание политиков. Политики и руководители крупных держав мира, собираясь на свои встречи, обсуждают сегодня эту проблему, потому что они знают, что в конце концов проблема голода заканчивается социальными проблемами. Потому что люди голодные, недовольные тем, что происходит, и не имеющие возможности купить себе хлеб и другие необходимые продукты питания, становятся неконтролируемы. И эти социальные взрывы, происходящие во многих странах мира сегодня, являются результатом именно того, что растут цены на продовольствие. Многие аналитики говорят, что в этом даже году закупки стран, которые относятся к странам третьего мира, закупки пшеницы вырастут на 56%. Цена закупок вырастет на 56%. То есть те страны, которые сегодня и так бедствуют, не будут иметь достаточно средств для того, чтобы купить достаточно продовольствия для людей, живущих в этих странах. Каждую минуту, задумайтесь об этом, каждую минуту в мире умирает один ребенок от голода. Это страшная статистика, о которой мне даже неловко говорить сегодня. Наша программа длится 90 минут здесь. Подумайте, 90 жизней, 90 детей после того, как мы закончим нашу программу сегодня, уйдут из жизни в результате голода. Я хочу спросить вас сегодня, вы согласны с тем, что в мире сегодня исполняется пророчество Христа, который сказал, в мире будет голод. 90 детей. Я не говорю о взрослых. Я говорю о маленьких детях, которых уже не будет в этом мире, когда мы закончим нашу программу сегодня. 800 миллионов человек ежедневно страдают от голода. 800 миллионов. Практически 1 миллиард жителей этой планеты каждый день недоедают. Каждый день ищут возможности насытить, утолить этот голод, который не дает им жизни. Я вновь и сегодня пересматривал самые свежие данные того, что происходит в мире. Я был поражен тем, какое количество младенцев рождается каждый день в этот мир от матерей, которые не доедают. И младенец, рожденный от матери, недоедающей по причине голода, сам страдает недостаточным весом. И в результате этого подвержен всякого рода заболеваниям, потому что организм не имеет достаточно силы, чтобы бороться, чтобы укрепить иммунитет против других заболеваний, которым подвержены эти младенцы сегодня в мире. 800 миллионов человек. Христос сказал, в мире будет голод. Я спрошу вас сегодня, исполняется это пророчество Христа? Исполняется оно перед нами. Сомалийская республика, где в результате засухи, страшной засухи, из года в год убивают скот, потому что скот не имеет возможности питаться из-за того, что от засухи гибнет урожай, от засухи не растет трава. В результате этого гибнет скот, который служит в определенном смысле основным средством питания населения этой страны. Люди в ужасе пытаются бежать из этой страны, но другие страны закрывают свои границы, потому что не в состоянии кормить своих людей, а когда из Сомалийской республики еще туда направляется. И каждый год гибнут сотни тысяч человек. Это я называю лишь одну страну, одну из африканских стран. Посмотрите на это количество людей, которые у нас перед глазами, 750 тысяч человек ежегодно. Я спрашиваю опять себя и вас, и смотрящих эту программу. Исполняется предсказание Христа, который сказал: «Я приду вновь в этот мир». А ученики спрашивают: «Мы хотим знать, мы хотим быть уверены, что мы видим признаки твоего пришествия». Давайте не будем закрывать глаза на исполнение этих пророчеств Иисуса Христа. Ведь так легко сегодня прийти вечером домой. Я уверен, у каждого из нас, наверное, в холодильнике сегодня достаточно продуктов. И каждый из нас, придя, и может быть даже придя вечером после нашей программы, все равно откроет холодильник и достанет все, что ему необходимо для того, чтобы утолить свой голод. И слава Богу, я скажу. И слава Богу, что есть у нас такая возможность. Но давайте не будем закрывать глаза на ту проблему, которая сегодня царит в мире. Потому что Христос и на нас возлагает ответственность за то, чтобы мы посмотрели на свою жизнь сегодня и спросили: живу ли я так, как Христос желает, чтобы я жил? Потому что Он дал мне эти признаки исполнения Его пророчеств. И сказал: я приду скоро в этот мир. Но я хочу, чтобы вы бдительно видели, что происходит. А и когда мы закрываем глаза, что происходит? Происходит полное безразличие. Мы живем рутинно изо дня в день. Давайте согласимся с этим, правда? Мы живем изо дня в день, ни о чем не задумываясь. Нам кажется, что было вчера, то будет сегодня. Что будет сегодня, то будет и завтра. И мы заняты своими делами, своими планами, своей дружбой, своей работой, своими хозяйственными делами. И теряем понимание того, что мы живем в особое время сегодня. В особое время, которое Христос сказал, это то время, когда будут исполняться мои пророчества перед моим приходом в этот мир. Я хочу, чтобы Христос пришел скорее. А хотите ли вы, чтобы Христос пришел скорее? Я бы хотел, чтобы никто из нас здесь сидящих не ответил на этот вопрос просто из-за того, что я вас спросил об этом. Потому что нам не должна быть безразлична каждая унесенная жизнь ребенка. Каждый человек, умирающий от голода, мы знаем, возможно, мы не решим эту проблему, но Христос и Его второе пришествие будет самым лучшим ответом на эту проблему сегодняшнего дня. Но вместе с этим, когда Христос говорит «голод будет», я думаю, Христос гораздо глубже смотрит на эту проблему и шире. Когда мы говорим о голоде, мы чаще всего думаем о физическом голоде, да, с вами, о том, что нам надо поесть. Но на самом деле есть и другая сторона этого голода. Что же это за сторона? Это сторона духовная. Ведь чем отличается человек от всего остального природного мира? Мы смотрим на животный мир вокруг нас. Да? У многих из вас есть, наверное, дома любимые животные, которые становятся частью нашей семьи для многих из нас. И мы их ценим, этих животных, и мы лелеем их, и мы заботимся о них, и мы так радуемся им, и размещаем их фотографии на Facebook, и размещаем на Инстаграмах. И для нас это часть становится нашей жизни. Но при этом давайте согласимся, что есть принципиальное отличие домашнего животного, которое у нас живет, и человека. Ведь не случайно даже Священное Писание говорит нам о том, что именно человек, когда книга «Бытие» открывает перед нами историю сотворения, в конце концов, когда мы подходим к заключительным сценам творения, Христос говорит: «А теперь сотворим человека». Как Он говорит? «Сотворим его по образу и подобию нашему». Вот теперь Христос говорит вот это существо будет отличаться от всех остальных животных, от всех остальных живых существ, которые я сотворил, потому что это будет тот, кто будет отражать мой образ, говорит Творец, и мое подобие будет отражать. А сегодня спрашиваем ли мы себя, задаемся ли мы этим вопросом? Отражаю ли я в своей жизни эту духовную потребность быть подобным своему Творцу? Или я опускаюсь на этот уровень животного? В чем же отличие? В чем принципиальное отличие, как вы считаете, между человеком и животным? Да, человек имеет разум. И, ну, мы скажем, и животные в определенном смысле очень разумные существа, правда? Вот есть животные, которые, кажется, все понимают, когда с ними разговариваешь. Есть животные, у которых очень грустные глаза. Есть животные, у которых веселые глаза. Есть животные, которые нас ждут очень. И мы смотрим на них и убеждаемся в том, у них тоже есть определенная степень понимания. Но я думаю, главное отличие в том, что животные прежде всего пытаются удовлетворить свои физиологические потребности. Так ведь, да? Животным важно, чтобы в кормушке была еда и чтобы рядом была вода. Если животное насытило свой физический аппетит, то это животное чувствует себя очень комфортно и очень уютно, и жизнь продолжается. Человек же, если лишь живет для того, чтобы позавтракать, пообедать и поужинать, сходить на работу, чтобы заработать еще себе денег для того, чтобы завтра хватило позавтракать, поужинать и пообедать, то на самом деле мы с вами опускаемся именно на эту грань животного существования. Потому что мы ничем, в принципе, не отличаемся от наших любимых тогда домашних животных. В чем же тогда наше принципиальное отличие? В том, что человек, созданный по образу и подобию Божию, стремится или должен стремиться к тому, чтобы питаться духовно. Именно духовное питание формирует в нас отражение этой божественной духовной природы. Но когда мы забываем о нашем подобии Богу и образе Божьем, тогда мы начинаем пытаться заглушить в себе эту потребность. Давайте согласимся, что лучшая, наверное, возможность заглушить эту потребность заключается в том, чтобы, может быть, перестать осознавать эту потребность, чтобы залить, как говорится, этот голос внутренний. И сегодня страшная проблема алкоголизма захватила весь мир. Весь мир. Мы видим, 1 500 000 человек умирает в мире в результате, тут написано, вредного употребления алкоголя. Я думаю, вы согласитесь, что даже можно опустить было бы это слово. Это было взято конкретно со страницы Всемирного общества здравоохранения. Но 1 500 000 человек, уходящих из жизни ежегодно. Страшное количество людей, которые живут в алкоголизме, стремясь вырваться из этих тисков духовного голода. Потому что хотим мы того или не хотим, Бог так нас создал, что внутри каждого из нас все равно есть это побуждение, есть это вот боль внутри, что мне надо духовно питаться. И когда мы чувствуем эту боль от голода духовного, тогда мы пытаемся ее заглушить употреблением алкоголя. Посмотрите, духовный голод в Германии. Душевное потребление поднялось до 12, практически 13 литров чистого алкоголя в год. Это не на мужчин. И не только на мужчин и женщин, всех живущих в Германии. А это включая всех младенцев, всех живые человеческие, простите за такое выражение, существа, живущие в Германии. Все население, если взять Германию и взять общее количество алкоголя, потребляемого в Германии, то даже на грудных младенцев приходится 13 литров чистого алкоголя в год. Но мы понимаем, что не все грудные младенцы пьют алкоголь. И мы понимаем, что многие люди вообще его не употребляют в Германии, но это общее количество потребления – страшный признак духовного голода, этой жажды как-то заглушить эту боль, как-то найти ответ на это. И поэтому неудивительно Христос сказал, когда вы будете смотреть на этот мир, вас окружающий, помните о том, в мире будет голод. Часть этого голода – это духовный голод. Это страшная боль духовного голода. И я говорю сегодня определенно и ясно. Мы живем в то время, когда исполняются пророчества Евангелия от Матфея 24 главы. 6 миллионов человек умирают ежегодно. По какой причине? По причине болезней, вызываемых курением. И курят не только простые сигареты с табаком, а курят и всякого рода прочие одурманивающие средства. Я только сегодня беседовал с моей дочерью, у которой муж учится на врача. Она говорит, новые исследования все больше и больше показывают, что курение марихуаны ведет к шизофрении. Прямые последствия курения марихуаны связаны с шизофренией. И я хочу, чтобы все смотрящие эту программу сегодня знали, где бы вы ни жили, молодые или пожилые. Если у кого-то из вас есть к этому тяга или побуждение, знайте о том, что последствия могут быть очень плачевными. Страшная цифра у нас перед глазами сегодня. Посмотрите этот духовный голод, который ведет к алкоголизму и наркомании. Мы видим, как население, к примеру, я просто говорю, к примеру, я беру Россию на дату последней переписи 2010 года составило 142 миллиона человек, сократившись на 2 миллиона 300 тысяч человек. Мы видим, как вымирает наше население, вымирают люди, живущие на этой планете. Сегодня в результате того, что мы деградируем, забыв о нашей духовной сущности, мы подрываем не только нашу духовную природу, но и нашу физическую природу. Посмотрите на результат этого духовного голода. Ежегодно, согласно официальным данным, Всемирной организации здравоохранения на август 2012 года 1 миллион человек умирает в результате самоубийств. То есть один случай смерти на каждые 40 секунд. Если мы здесь с вами 90 минут, представьте себе количество людей, которые уйдут из жизни в результате самоубийства по окончанию нашей программы. И я прошу прощения за эту, мне кажется, удручающую, да, статистику, которую я с вами делюсь сегодня. Но вся проблема в том, что очень часто мы пытаемся игнорировать то, что мы видим. Мы пытаемся не замечать, мы себя успокаиваем и говорим, все хорошо в нашей жизни. Но когда мы посмотрим на происходящее в мире вокруг нас сегодня, то поистине это должно вызвать в нашей душе желание что-то сделать, по крайней мере для себя, по крайней мере в своей жизни, что-то изменить, что-то исправить, искать ответы на те вопросы, которые гнетут наш мир и наше общество сегодня. Ведь 1 миллион человек, уходящих из жизни ежегодно, это колоссальная цифра детей Божьих, тех, которых Господь сотворил для радости, Господь сотворил для счастья. И многие из них, наверное, знакомы нам, может быть, в вашем окружении кто-то. Я, прибыв сюда, в Германию, буквально на следующий день получил сообщение о близком знакомом из той церкви, где я совершаю служение, как молодая женщина совершила самоубийство буквально на следующий день после того, как я вылетел сюда. Я думал, как страшно, что люди идут на этот шаг, не находя ответ на то, как удалить этот духовный голод в своей жизни. Всякого рода таблетки, всякого рода наркомания. Я больше веду речь о таблетках, о средствах, которые разрушают наш организм, разрушают нашу способность ясно, конкретно мыслить, осознавать свое достоинство детей Божьих. Этот духовный голод, Христос знал о нем, и поэтому Он, обращаясь тем, которые были вокруг Него, Он и каждого из нас их призывал к тому, говоря, давайте вместе прочитаем сегодня вечером здесь, а кто смотрит нашу программу, прочитайте вслух у себя с экранов. Я хочу услышать вас. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, он говорит. То есть пища тленная, как-то немножко устаревшее, да, выражение. А пища, то есть той, которая уходит, да, которая временная пища, физическая пища. Спасибо за подсказку. Именно. Поэтому Христос говорит, эта физическая пища, она есть сегодня или завтра, но она не ведет вас к жизни вечной. Помните в Евангелии от Иоанна, 6 главе и в предыдущей главе, как Христос, накормив огромное количество людей, Он дал им то, в чем они нуждались в тот день. Они были уставшие, у них тоже семинар проходил целый день. Христос провел много-много тем, им рассказал, и не только 90 минут, а я восхищаюсь тем, как люди были... Нет, наверное, я должен сказать, восхищаюсь тем, как Христос мог проповедовать, да? Что люди были готовы целый день там быть. И целый день могли слушать. И, наверное, и часов-то у них не было в то время. А они с такой радостью слушали. И Христос в конце дня дает им этот хлеб, дает им пищу физическую. А потом на следующий день они его ищут снова. Почему? Христос говорит, я знаю, почему вы меня ищете. Вы меня ищете не потому, что я вам нужен, а вы меня ищете, потому что вы наелись того хлеба, который я вам дал, и вы снова пытаетесь найти этот хлеб. Поэтому он, в конце концов, им говорит, не об этой пище вы стараетесь. Эта пища, она в конце концов закончится, и в конце концов тело ваше уйдет из этой жизни. Но есть иная жизнь, говорит, жизнь вечная есть. Об этой пище, он говорит, я хочу, чтобы... вы заботились. И смотря на этот мир, смотря на этот голод, который царит в мире, смотря через поколение в будущее, он говорит, я хочу, чтобы вы поняли, что если вы придете ко мне, если вы придете и сделаете этот шаг навстречу мне, тогда уже никогда вы не будете голодать больше. Никогда у вас не будет этой жажды голода духовного. Я вас насыщу, он говорит, тем хлебом, который лучше, чем всякий иной хлеб. Давайте согласимся, что наше питание духовное сегодня страдает многими болезнями. Вы знаете, есть христиане, которые осознают необходимость духовного питания, и они вроде бы питаются духовно, но они мне напоминают тех, которые любят рестораны быстрого обслуживания. И им хочется быстро с утра 3 минуты почитать, и, может быть, вечерком еще перед сном открыть и еще какое-нибудь высказывание прочитать, им кажется, что они удовлетворили свой духовный голод. Это примерно как сходить, ну, простите за выражение, в Макдональдс, да? Что в итоге, в конце концов, здорового физического организма не будет. Я уверен, вы, может быть, слышали или видели, фильм документальный был поставлен. Если только лишь питаться в Макдональдсе, то, в конце концов, последствия будут не самые лучшие. Ну, простите, помимо Макдональдса есть очень много и других ресторанов. Я не хочу просто все перечислять. Рестораны быстрого питания. Но то же самое я просто хочу показать нам на примере. Реально происходит и в жизни духовной нашей. Кто-то, может быть, время от времени лишь, может быть, в субботу или воскресенье, или, может, среди недели откроет, прочитает один текст, и кажется, я удовлетворил этот духовный голод. Но на самом деле... ничто не может сравниться с полноценным питанием. Лишь только когда мы учим себя есть физически здоровую пищу. Мы, кстати, нашли здесь, недалеко от этого места, замечательный магазин, где продается продукт органический, тех, которые вырастили в хорошей почве, с хорошим питанием. И приятно такую пищу есть. Замечательные продукты питания. То же самое относится к нашей духовной пище. Если мы питаемся лишь только время от времени, лишь только питаемся в этих местах быстрого и скорого обслуживания, либо питаемся один раз в неделю, приходя в церковь и надеясь, что это удовлетворит наш голод, друзья мои. Христос говорит, никогда. Вы лишь идете ко мне для того, чтобы какие-то временные нужды свои удовлетворить. А я хочу, Христос говорит, чтобы вы поняли, что я... есть хлеб жизни. Христос обращает внимание на себя. Он говорит, я хлеб этой жизни. Помните, как Евангелие Иоанна само начинается? В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было, он говорит, Бог. То есть Христос говорит, я и есть это слово. А он себя называет этим хлебом жизни. И мы спрашиваем сегодня себя, кто же этот такой Христос, который пришел и вдруг пытается все это перевернуть в нашем сознании? И я бы хотел, чтобы мы обратили внимание на несколько важных пунктов. Первое. Христос, Священное Писание, утверждает ясно и конкретно не просто историческая личность. Вы согласны с тем, что очень много людей сегодня верят, что Христос – историческая личность? Очень много. Было время, когда не верили. Я прекрасно помню то время, когда говорили, Христос – это просто миф. Но сегодня даже атеисты не решаются говорить, что Христос – этот миф. Они говорят, да, Христос был исторической личностью, но Священное Писание через пророка Исаию утверждает, говорит, ибо младенец родился нам, сын дан нам, нарекут имя чудный советник. И дальше что написано? Какое выражение? Бог крепкий. Давайте еще раз прочитаем вот это вот одно выражение. Бог крепкий написано. Значит, родился в этот мир. Христос пришел, как Бог пришел в этот мир. И вновь у Иоанна Христос сам молится Отцу Своему и говорит, «И ныне прославь Меня, Отче, Ты, Отче, у Тебя самого славою, которую...» Что дальше? Прочитаем вместе. «Я имел у Тебя прежде бытия мира, до того, как мир этот был создан». Христос говорит, «Я имел эту славу, когда я был рядом с Тобой, когда мы были вместе». Христос, утверждает Священное Писание, это не просто историческая личность. Христос – это Бог. Иоанн говорит через Иоанна. Христос говорит, «Я ничего не делаю от Себя. Как послал Меня живой Отец, Я и живу Отцом». То есть Он показывает эту неразрывную связь, единство. Христос, который называет Себя этим Словом, Словом жизни. Христос, который называет Себя хлебом. Он говорит, «Я есть Бог. Истинно говорю вам, прежде нежели был Авраам, я есть». Мы видим, как во Христе открывается божественная сущность, божественная суть Его. Но не только мы видим, как Священное Писание показывает нам, что Он есть Бог. Тот Бог, который сотворил этот мир, тот Бог, который держит в руках все эти вселенные, тот Бог, который управляет движением всех звезд небесных. На самом деле, Священное Писание говорит, удивительно, что Христос этот же, Он есть и человек. Тот, который предлагает нам хлеб жизни, Он говорит через апостола Павла, я хочу, чтобы мы вместе прочитали, «По самой природе своей, Богом будучи, божественностью Своею поступился и принял образ раба, уподобившись смертному человеку и по виду своему признанный всеми за кого? За человека». То есть удивительная особенность. Он, будучи Богом, да, так апостол Павел прям конкретно говорит, он, будучи Богом, становится и человеком. То есть он в полноте имеет божественную природу и в то же самое время в полноте имеет и человеческую природу. Вот где удивительное соединение произошло, когда Христос пришел в этот мир. Христос – тот человек, который во всем нам уподобился. Я спросил себя, а в чем Он уподобился? Вот мне интересно посмотреть, как Христос отражает нашу человеческую природу. Почему мы можем сегодня сказать, что Он человек? Да потому что Он стал таким, как один из нас, родился в той же плоти, в которой мы рождены были в этот мир. Христос, говорит апостол Павел, у нас один посредник между нами, человек Иисус Христос. Посмотрите, как он подчеркивает эту мысль, что Христос не только Бог, а Христос еще и человек. Что же он был за человеком? Почему он стал особенным человеком в этом мире? Христос человек, почему? Апостол Павел говорит, потому что он должен был во всем уподобиться нам. Давайте согласимся, если сегодня мы проходим через испытания жизни, да, если нам трудно, мы говорим, а Христу было проще, он был Богом. А я должен остановить вас на основании Священного Писания и сказать, одну минутку, Христос был человеком. Христос был точно таким человеком, как вы. Точно таким человеком, как я. Христос должен был испытать боль. Христос Но я забегаю вперед. Давайте посмотрим, что говорит Священное Писание нам о том, почему Христос был на самом деле человеком. Мы знаем, что Христос скорбел. Говорит нам об этом Священное Писание? Да? И воскорбило сердце его. Христос даже слезы на глазах имел, когда он расставался с близким ему человеком. Мы знаем, Христос обнимал детей. Это настолько нам естественно. Правда ведь? Когда вы встречаете человека, у которого есть внуки, о чем он говорит, этот человек, в первую очередь? О своих внуках говорит. Говорит о том, сколько у него внуков, и какого они возраста, и какие они красивые, достанет сразу вам. Все фотографии покажет, всех внуков, на все виды, на все лады, потому что это свойственно нашей человеческой природе. И Христос, он тоже сказал, пустите этих детей ко мне. Я хочу, чтобы эти дети были рядом со мной. Поистине Христос, мы видим его как человека. Христос видел и цветы. Я должен признать, что не всегда я вижу эту красоту природы вокруг себя. Супруга у меня та, которая видит красоту, она видит детали, она видит цветы. Я вижу в этом отражение божественной природы. Христос любовался цветами. Он говорил, посмотрите на эти цветы, посмотрите на эти лилии. Какие они красивые, он говорил, как они цветут. И Христос обладал этим чутьем красоты, которое так важно. Христос и утомлялся. Было такое, что Христос утомлялся? Было. Священное Писание нам свидетельствует о том, что Он тоже уставал, Он имел нашу природу, Он был в нашем теле, Он знает, когда вы приходите домой уставший, и закончится сегодняшний семинар, вы вернетесь и скажете, ой, какая неделя тяжелая была, и Петр так долго проповедовал. И вы, придя домой уставший, вы подумаете, ну и Христос тоже уставал. Он тоже нуждался в отдыхе. Значит, Он был таков, как я. Значит, у нас есть вот эта общность. У нас есть единство с Ним. Он испытывал и голод тоже. 40 дней Он был в пустыне, где Он постился. И что в конце сказано? И в конце Он взалкал. То есть Он захотел есть. Он знает, что такое голод. И Он сострадает сегодня тем матерям, которые носят в чреве своих детей, сами не доедая. Он знает, что такое голод, когда видит этих деток, умирающих сегодня в мире. И поэтому он говорит, я хочу, чтобы скорее закончилась история этого мира с этой болью, с этим голодом. Я хочу скорее прийти в этот мир для того, чтобы каждый мог насытиться. Христос ел и пил, он садился с теми, кто были грешники. Садился рядом с ними, этим самым многие были недовольны. Правда, были те, которые говорят, а что же это он делает? В конце концов, разве он не знает? Если бы он был пророк, то знал бы, с кем он там сидит и с кем он там ест. Однако Христос сказал, что я пришел в этот мир спасти, кого он сказал? Грешников. Потому что праведные не нуждаются в спасении. Поэтому он проявлял такую смелость. Ведь если бы Христу надо было репутацию свою построить, да? Если бы это его главная задача была, то, наверное, он никогда бы не пошел и не сидел с ними. Но Христос пришел в этот мир для того, чтобы быть врачом для тех, кто больны были, для тех, кто нуждались в его прикосновении. Христос даже шутил. Вот, наверное, мы не часто об этом задумываемся. У него было чувство юмора. Посмотрите, как он о тех же фарисеях... Кто такие фарисеи были? Давайте подумаем. Может, это как президент Униона, да, что ли? Так? Люди, имеющие высокое положение, он говорит, вожди, я, безусловно, не имел в виду, из других церквей, вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Посмотрите, сколько юмора, да, в этой фразе, сколько глубины, я представляю, как все сидящие там, наверное, рассмеялись возле Христа. Христос умел их внимание привлечь, он умел посмеяться с ними. Христос мог и возмутиться. Мог возмутиться, когда он видел то, что шло против воли отца его, когда он видел, как храм, это святое место, было подвергнуто надругательству, как эти люди превратили это место в рынок торговли там. Христос берет эту плеть и выгоняет их всех оттуда. Христос имел эти чувства, которые его переполняли, но он умел их контролировать, умел их балансировать. Наверное, мы не всегда умеем это сделать. Может быть, дома, в наших взаимоотношениях с кем-то, может быть, с супругой нашей, может быть, с детьми нашими. Может быть, мы хватаем этот ремень, когда мы, как считаем себя как Христос, мы должны правды добиться и начинаем хлестать, может быть, наших детей. Но должен сказать, что Христос, он был осторожен, он держал эту плеть в руках, но он не причинял боли. Ему главное было в том, чтобы это место очистить, чтобы правда восторжествовала. И должен сказать, у кого есть дети, просто заодно скажу к месту, не наказывайте детей во гневе своем. Когда вы раздражены, не наказывайте своих детей. Я помню, я разговаривал с одной женщиной, матерью, которая мне жаловалась на своих детей. Я ей говорил, ну, не надо наказывать ребенка вот в тот момент, вот когда вы так рассержены. Она говорит, а что же я потом буду, когда уже у меня и гнев пройдет, мне чего же мне его потом наказывать? Я его не смогу потом наказать. Вот в этом вся и суть. И я всегда был благодарен отцу нашему. Он имел эту особую... Мама, она проще была. Она схватит полотенце, хлопнет. А папа, он скажет, я с тобой поговорю завтра вечером. И вот для нас это было самым тяжелым наказанием ждать завтрашнего вечера. И мы какие только сценарии не прорабатывали в своем сознании. Каким это будет наказание? Чем он будет наказывать? И сколько будет длиться это наказание? Ну, в конце концов, приходит этот завтрашний вечер, он приведет к себе в кабинет, посадит. Чаще всего это будет добрая беседа, где он знает, мы уже получили свое наказание, и мы уже перестрадали, и переболели уже, и он побеседует, и нам становится стыдно, и становится больно, и, естественно, хочется уже, чтобы больше этого не было. И поэтому Христос тоже возмущался. Но я вижу, что Священное Писание, показывая нам Христа как хлеб жизни, он сказал, будет в мире голод. Мы с вами видели, исполнилось это пророчество? Исполнилось в полноте. Страшно. Страшно видеть исполнение этого пророчества в мире. Страшная статистика. А Христос в Евангелии от Иоанна говорит, я хлеб жизни. Я себя предлагаю. Поэтому я вижу его не только как Бога в полноте, не только как человека в полноте человеческой природы. Я вижу Христа еще и как, главным образом, как Спасителя нашего. Апостол Павел говорит, потому что Бог во Христе примирил с собою мир, и что он сделал? Не вменяя им преступления. То есть он выступил в роли этого моста, соединившего каждого из нас с Отцом Своим Небесным. Не то, что Отец не желал этого, и не то, что Отец был разгневан этим миром, нет. Отец его ждал, и Отец отдал Сына Своего для того, чтобы он пришел в этот мир и соединил нас вместе. Христос говорит в Евангелии от Иоанна, вновь в 14 главе, «Я есть...» Давайте вместе, это хороший текст. «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос вновь показывает, много есть в самых разных булочных, Он говорит, в этом мире. Правда, наверное, и вот где вы живете, в вашем городе, столько есть разных пекарен, где пекут самый разный хлеб. Но мне кажется, наверное, у вас есть вот одна пекарня, один магазин, который вы любите больше всех. Потому что там особый хлеб. И вы соглашаетесь с тем, что много хорошего хлеба есть в городе. Но вот там пекут тот, который мне нравится больше всего. И Христос говорит, вот так и в мире духовном, Он говорит, много есть предлагающих хлеб вам разных. И разные булочки предлагают, и бублики предлагают, и тортики, и пирожки всякие. Но он говорит, я хочу, чтобы вы нашли вот тот магазин, где цельный хлеб вам предлагают. Хлеб, сделанный из цельной муки, из цельного зерна. Потому что это только тот хлеб, который вас насытит, он говорит. Вот, когда вы меня найдете. И опять же, обращаясь к тем, которые искали его в тот день, он говорит, отцы ваши ели манну в пустыне. И что с ними произошло? Они, в конце концов, ушли из этой жизни. А дальше он продолжает. А этот, помогите мне, а этот хлеб живой, я, он говорит, сошедший с небес. Кто ест этот хлеб, что с ним будет? Жить будет вечно. Давайте еще раз вместе скажем. Жить будет вечно, Христос говорит. Вот в чем особенность Христа. Он не просто историческая личность. Он не просто нравственный учитель. Он не просто один из философов, который поражает наше сознание сегодня своими фразами, высказываниями, этими крылатыми выражениями. Он не просто учит нас, как любить и прощать. Христос говорит, есть иная жизнь. Есть жизнь гораздо выше этой жизни, гораздо больше этой жизни, гораздо шире, о которой вы часто даже не хотите задуматься. И поэтому Христос зовет каждого из нас, говорит: «Я хочу себя вам предложить». И когда я вам себя предлагаю, то я вам даю этот особый хлеб. Тот, который вы нигде не найдете, ни в каком магазине, ни в какой церкви, ни в каком учении, ни в какой литературе, ни в каких книгах, ни на каких DVD, ни на каких других кассетах, ни на чем, он говорит. «Я вам нужен», он говорит, «я, возьмите меня». И так часто мы пытаемся заменить Христа каким-то учением, какими-то знаниями нашими, какими-то проповедниками, какими-то телевизионными программами. Нам кажется, мы себя духовно питаем. А Христос говорит: «Я себя вам предлагаю. Я вам нужен. Я как личность. Я этот хлеб живой. И только войдя в общение со мной, в покаянии и в изменении своей жизни, Христос говорит, тогда вы найдете эту жизнь вечную». Потому что духовный хлеб – это Слово Божие, это Слово. Слово стало плотью, обитало с нами, говорит Иоанн, полное благодати и истины. Это Слово сегодня в руках наших. Я побуждаю каждого из вас искать этого Слова, жить этим Словом, питаться этим Словом, наполнять себя этим Словом. Тогда мы поднимаемся на этот новый уровень духовной жизни. Я не хочу, чтобы это был просто семинар. Я не хочу, чтобы это просто было изучение каких-то отвлеченных тем. Я хочу, чтобы каждый из нас понял, мне нужен этот духовный хлеб в моей жизни. Молодые вы или пожилые. Я хочу, чтобы каждый из вас спросил себя, а читаю ли я это слово? А питаюсь ли я духовно? Поднимаюсь ли я к этим духовным высотам? Духовный хлеб. Есть Слово Божие. Я беседовал с одним пожилым человеком. Он говорит: «Вы знаете, я провел в тюрьме многие годы, еще в то время, когда многих верующих сажали в тюрьму. И там, он говорит, в тюрьме я постоянно недоедал. Мне постоянно хотелось есть. А нам давали небольшой вот этот кусок хлеба на день, давали. И мне всегда вот это чувство голода меня страшно томило. А с нами, он говорит, был еще один пожилой человек, которого мы знали, он был верующим. И мы видели, как он садился там где-то во время обеда, доставал этот свой кусочек хлеба, еще у него были какие-то листочки, он говорит. И мы видели, как он сидел, и я, говорит, вижу, что он этот хлеб ест, сидит и что-то читает. И я, говорит, от этого голода страшного мне неловко было, но я подсаживался и рядом с ним сидел. Когда я сидел рядом с ним, он говорит, то и дело, мне отломит немножко, даст. И он говорит, мне так было... Так было стыдно, но не мог я отказаться от того, чтобы вот взять от него этот кусочек хлеба. А потом, когда я, говорит, брал от него, он говорит, ну, хочешь, тебе прочитаю немножко? И я говорю, конечно, читаю, хочу читать, только дай вот этот кусочек хлеба. И он говорит, листал свои листочки, то ли от письма, которые ему из дома приходили, и говорит, это вот и Слово Божие, прочитай мне один текст или два текста. И на следующий день он говорит, я вижу, он опять сидит, и я опять туда к нему иду, и он опять мне даст кусочек, и говорит, ну, хочешь, я еще прочитаю? И я, конечно, говорю, читаю, читаю, а сам, говорит, ем этот хлеб, этот черный хлеб, но с такой радостью. И говорит, вот так месяцы, два и три прошло, и меня освободили, меня отпустили. И я вернулся домой, и приехал домой, меня там встречали, этого хлеба было. Он говорит, сколько угодно тут для меня приготовили. Он говорит, проходит день, я наелся этого хлеба сколько хотел. Проходит второй день, третий. Он говорит, я почувствовал, что этот хлеб не такой вкусный, что что-то было не так с этим хлебом. Он говорит, потом меня озарило. И я понял, что когда я ел этот хлеб, я не слышал Слова Божьего из Библии, которую он мне читал. И говорит, я пошел и нашел своих знакомых, и нашел у них Библию, и принес ее домой, и стал читать, и сам стал читать, и своей жене стал читать, и детям своим стал читать. И говорит, и этот хлеб, который я нашел для себя, хлеб Слова Божьего, изменил всю мою жизнь. Я понял вкус этого слова, слово, которое сокрыто в Слове Божьем. Я нашел, он сказал для меня, для себя жизнь вечную. Сегодня Христос ждет нас. Он ждет, чтобы мы пришли и насытились им самим. Им самим насытились для того, чтобы обрести нам жизнь вечную. Не надо жить в голоде. Христос ждет нас к себе сегодня.
Спаситель желает с любовью войти. Что ж мне откроешь ты дверь? Не хочет Господь стороною пройти. Друг мой, ты в это поверь. Время не ждет, а Спаситель зовет. В сердце его ты впусти. Открой ему дверь, пусть к тебе он войдет. О, как он желает войти. О, друг мой, ты сделай лишь шаг к Христу, взор свой к нему обрати. Тебе чистоту, к цели поможет дойти. Время не ждет, а Спаситель зовет. В сердце его ты впусти.
Сегодня этот хлеб предложен каждому из нас. Этот добрый хлеб. Этот хлеб вечный. Этот хлеб жизни сегодня открыт перед нами. Весь вопрос в том, останемся ли мы голодными? Останемся ли мы голодать еще день, два, может, год, может быть, несколько лет? А я хочу, чтобы каждый из нас сегодня спросил себя, принял ли я Христа в свою жизнь, как хлеб жизни. Я хочу помолиться о вас. Я хочу помолиться о тех, кто смотрит в эфире нашу программу, чтобы и Господь ответил и на ваши нужды, о ваших переживаниях, о вашем поиске духовном. Я хочу помолиться там, где вы есть. И пусть Господь и вас насытит сегодня. Пусть этот голод духовный будет утолен Его присутствием в вашей жизни. И о всех здесь присутствующих. Давайте склоним головы и помолимся. Господь наш, я благодарю Тебя за то, что Ты предлагаешь нам себя, как хлеб жизни. Ты сказал, перед тем, как я вернусь в этот мир, будет голод. И мы видим исполнение этого. Господи, мы видим, как умирают дети, умирают сотни, тысячи людей, взрослых, в мире сегодня, сегодня в наше время. И это для нас знак того, что недолго это будет продолжаться, что ты имеешь ответ, лучший ответ, чем кто-либо может предложить. А мы, Господи, желаем сегодня не только думать о хлебе физическом. Помоги нам увидеть себя как твое творение, понять, нам нужен хлеб духовный. Не только вера наших родителей нам нужна, не только вера пастора нашего, не только церковь наша, а мне лично нужен этот хлеб в моей жизни. Ты нужен, Господи, мне. Войди в мою жизнь, научи меня найти Тебя и питаться духовно каждый день. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы благодарны всем, кто сегодня был с нами. И в этот вечер мы могли слышать удивительную и радостную весть. Несмотря на все трудности, переживания, голод, страдания, есть надежда в Иисусе Христе, который прошел этот жизненный путь и нашел для нас с вами лучшее утешение, лучшую весть. Петр говорил сегодня о том, что есть возможность насытиться духовным хлебом. Особую возможность имеем мы завтра. Завтра приглашаем вас не только вечером сюда, но приглашаем по адресу Дармштадт-Эберштадт, Хайдельберге, Ландштрассе 191, где в 9:30 утра начнется праздник библейского торжества, особый праздник, изучение Библии, проповедь, а затем общение на целый день. Если кто-то из вас не так далеко проживает, добро пожаловать, место достанется всем. Мы будем общаться и после завершения духовной части. Дети смогут найти место, чтобы погулять на воздухе, подышать свежим воздухом, услышать пение птиц, а взрослые, если пожелают, могут общаться со служителями церкви, с Петром Михайловичем Кулаковым, задавая вопросы и получая ответы. Ну а вечером завтра, естественно, в 19:00 по немецкому времени, по времени в Германии, мы встречаемся на программе семинара «Предсказания библейских пророчеств». Помните, во Христе есть удивительная надежда. Держитесь этой надежды. Живите этой надеждой, и пусть Бог пребудет с вами. Будьте счастливы. До завтра. Спасибо.